Радио Прага Интернешнл. Новости.
Дым от лесных пожаров в Национальном парке Чешской Швейцарии достиг Праги. Главы МИД Чехии и Германии утвердили программу стратегического партнерства до 2024 года. В Чехии усиливается эпидемия коронавируса. 26 июля дым от лесных пожаров в Национальном парке Чешской Швейцарии начал ощущаться в некоторых районах Праги. Мэр чешской столицы Зденек Гриб обратился к горожанам с призывом не открывать окна и безосновательно не вызывать пожарных. Утром пожарные сообщили о запахе дыма в районе Подоле и Панкрац. Пожар в Национальном парке Чешской Швейцарии начался утром 24 июля и в понедельник вечером приблизился к поселку Гренска в Устецком крае. В ночь на 26 июля пожарные эвакуировали оттуда около 50 человек. Из поселка Фердинандово эвакуировали немецкий детский табор, детей и сотрудников доставили к границе с Германией и передали немецким коллегам. В поселке Мезна огонь уничтожил несколько домов, сообщает пресс-секретарь пожарной службы Устецкого края Милан Рудольф. Сообщается, что туристы и жители региона Чешская Швейцария вне опасности. Пожарные рассчитывают к вечеру взять огонь под контроль. К утру 26 июля площадь пожара составляла около 30 гектаров леса. В ходе встречи в Праге министр иностранных дел Чехии Ян Липавский и глава МИД ФРГ Анналена Бербок подписали документ по программе стратегического партнерства двух стран до 2024 года. Основными направлениями, которые станут энергия, климат и трансграничное сотрудничество. Стороны также обсудят ситуацию в Украине. Во время визита в Чехию Анналена Бербок посетит мемориал, возведенный на месте деревни Лидице, уничтоженный в 1942 году нацистами. Чешские медики сообщили об усилении летней волны коронавируса. 25 июля был выявлен 3771 новый случай заражения, что стало самым высоким показателем середины апреля. Кроме того, за сутки было обнаружено более 1200 человек с подозрением на повторное инфицирование коронавирусом. По данным Минздрава Чехии, количество пациентов с COVID-19 в больницах страны повысилось до 992 человек, что стало самым высоким показателем середины апреля. 36 человек находятся в тяжелом состоянии. На 100 тысяч жителей страны приходится 155 новых случаев инфицирования. Самый высокий показатель в Праге – 246 случаев на 100 тысяч жителей. В связи со снижением количества проводимых тестов, медики предполагают, что реальное количество инфицированных может быть в несколько раз выше. С начала пандемии в Чехии умерло 40 403 человека, зараженного коронавирусом. Усиление эпидемии, которое наблюдается в последние недели, медики связывают с распространением более заразных подвариантов омикрон штамма BA4-BA5. По данным МВД Чехии, на 25 июля с момента вторжения России в Украину визу временной защиты получило 400 402 украинских беженца. При этом министр внутренних дел Виктор Кушан сообщил, что согласно данным по записи детей в школы, на территории Чехии в данный момент находится менее 300 тысяч граждан Украины, покинувших родину из-за военных действий. Поскольку некоторые беженцы уезжают из Чехии в третьи страны или возвращаются на родину, точное их количество на территории республики определить сложно. Виза временной защиты позволяет гражданам Украины до года находиться на территории Чехии, пользоваться системой медицинского страхования, получать образование, свободно трудоустраиваться. По данным Министерства внутренних дел, среди взрослых беженцев 71,5% составляют женщины и 28,5% мужчины. 20 июля министр труда Мариан Юрочка сообщил, что в Чехии трудоустроилось около 92 тысяч беженцев из Украины. В большинстве случаев они заняли рабочие места ранее остававшиеся вакантными. 26 июля в Чехию прибыло 1400 доз вакцины от оспы обезьян. Препарат доставлен в пражскую больницу Буловка, сообщает агентству ЧТК пресс-секретарь госпиталя Филипп Жепа. Всего Чехия должна получить 2800 доз вакцины. Препарат закуплен Европейской комиссией и бесплатно передается странам-членам ЕС. На данный момент в стране выявлено 16 случаев заражения оспой обезьян, один случай инфицирования обнаружен в Устецком крае, остальные заболевшие являются жителями столицы. Все жители Чехии заразились за границей на Канарских островах, в Бельгии, Португалии и Германии. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения в связи с распространением высокозаразной вирусной инфекции объявила наивысший уровень опасности. В зоне риска оказалась Европа. Предупреждение носит рекомендательный характер. Отдельные страны самостоятельно принимают решения по введению противоэпидемиологических мер. В июне Евросоюз заказал 110 тысяч доз вакцины против оспы обезьян у компании Bavaria Nordic. И в заключение о погоде. В среду 27 июля на территории Чешской Республики ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди и грозы. Ночью от 12 до 16 градусов Цельсия, днем от 22 до 26, на юге Моравии до 29, слабый северный ветер 2-5 метра в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русская служба Radio Prague International. У микрофона вас приветствует Ларета Вашкова. В национальном парке Чешской Швейцарии третий день усмиряют пожар. Пожарным ночью пришлось эвакуировать жителей и туристов из города Гженску. Чехия обратилась за помощью к соседним странам. В Евросоюзе обсуждают кризисные сценарии на случай прекращения поставок голубого топлива из России и рекомендуют снизить потребление на 15%. Почему русская акция помощи, инициированная первым президентом Чехословакии, навсегда должна остаться в памяти прежде всего самого российского народа? Об этом подробнее в нашей программе. Из-за проблем с недостатком газа Европу ожидает тяжелая зима. В Евросоюзе идет подробное обсуждение сценариев на случай прекращения поставок голубого топлива из Российской Федерации. Всем членским государствам рекомендовано снизить потребление на 15%. Правительство рекомендует своим гражданам приобрести на зиму теплые носки и свитеры. Однако Евросоюз справится с энергетическим кризисом, хотя условия будут жесткими. И более того, он может даже извлечь из него для себя пользу. В этом уверен особый посол Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка. Подробности в материале Антона Каймакова.
Зима будет горька, а не загреет. Будет асе...
Зима будет жаркой, но мы не согреемся. Возможно, она будет хуже, чем ожидаем. Но мы все-таки самый богатый континент. Входим в самое крупное экономическое объединение в мире. Если мы собираемся сдаться из-за того, что русские нам отключат газ, то нам нечего делать на этом свете. Приятельским этот мир вовсе не является. Если Европа уже избавится от своего заблуждения по поводу того, что ее окружают только друзья и все любят, будет хорошо.
Так то будет и нам добре.
Объявленный план ЕС по сокращению потребления газа имеет смысл, уверен чешский специалист по вопросам энергобезопасности. Большую роль в его реализации будут играть производственные фирмы, а не домохозяйства. Снизить температуру отопления своего жилища, меньше пользоваться горячей водой, более прохладный воздух в магазинах и общественных зданиях. Это правильно и эффективно, когда речь идет о включении в этот процесс 10 миллионов граждан. Все равно, львиная доля, однако, ответственности за экономию ляжет на промышленность, считает специалист. Он также уверен, что Евросоюз от своего намерения довести до минимума зависимость от российского газа, уже от этого шага он не откажется. Уже и немецкие газовики поняли, что Россия не выполняет заключенных контрактов и не является надежным поставщиком. Подчеркивает Вацлав Бартушка, напоминая о ситуации с перекачкой газа в Германию по газопроводу «Северный поток-1».
Мне при заседании в этой хвиле то, что мы видим в прямом переносу.
Принципиальным для меня является то, что сейчас стало абсолютно ясно, что любые решения в России принимает один единственный человек – Владимир Путин. Даже «Газпром», главная российская газовая компания, исключен из процесса принятия решений. Вспомните, что еще на прошлой неделе «Газпром» рассылал своим клиентам письма, сообщая, что ввиду форс-мажорных обстоятельств фирма не может осуществить поставки по контрактам в необходимом объеме. Нарушены были и договоры с немецкими заказчиками, однако через пару дней Владимир Путин вдруг заявил, что нет никаких проблем отправить газ туда, куда надо, если заказчик хочет. Тем самым он поставил под сомнение позицию «Газпрома» на случай арбитража, если он захочет доказывать наличие какого-либо форс-мажорного обстоятельства, не позволившего ему осуществить поставки. Решение принимает один человек, причем интересы экономики и «Газпрома» здесь роли не играют. Главным и принципиальным интересом Владимира Путина является завоевание Украины. Он до сих пор уверен, что мы полностью зависим от поставок российского газа. Он уверен, что как только он газ отключит или хотя бы пригрозит этим, то Запад испугается и сам отправится в Москву договариваться о поставках, а об Украине сразу забудет. Я думаю, что он серьезно ошибается.
Сам не побежит до Москвы, выяснять о поставках, а нехал Украину бить, что я думаю, что очень милый.
Одновременно чешский посол по энергобезопасности Вацлав Бартушко уверен, что существуют и иные силы, которые все-таки препятствуют России уже сейчас полностью перекрыть газовые вентили на трубопроводах, по которым голубое топливо перекачивается в Европу.
Займав этот закладный взор. С Русского ведут три переправные цесты про плин, одна и через Польшу, я мало.
Интересен наблюдаемый сейчас базовый принцип. Из России газ в Европу поступал по трем главным каналам. Первый через Польшу, Ямал-Европа, он стоит уже несколько месяцев. Потом есть трубопровод по дну Балтийского моря, Северный поток-1, который был остановлен на 10 дней, а потом вернулся к работе, но лишь на 40%. Еще есть транзит газа через Украину, который продолжает работать постоянно. За месяц ведущиеся российскими войсками в Украине войны, они попали по множеству больниц, детских садов, школ, бомбоубежищ, однако нет единого попадания по нефтяному или газовому компрессору. Это интересно. Для множества людей, связанных с российским нефтяным и газовым бизнесом, он является источником гигантских доходов. Для них лично и только во вторую очередь для России. И даже сейчас Европу объезжают российские эмиссары, предлагая долгосрочные контракты на поставки газа, как и в случае с нефтью со скидкой. Я думаю, что для большого количества людей, связанных с российским нефтяным и газовым бизнесом, возможно, что Европа полностью откажется от российских газа и нефти. Катастрофа. Они просто очень любят свои квартиры в Париже, Лондоне, в Праге. Им не хочется отказываться от своих дорогих машин.
В Париже, в Лондоне, в Празе, свои хорошие авто.
До тех пор, пока не будут налажены альтернативные поставки газа, Европа сама от российского газа отключаться не будет. Необходимо воспользоваться для собственной пользы тем, что еще поступает. Однако, считает чешский посол по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушко, поиск новых источников энергоносителей Европу уже не прекратит, даже если вдруг российский газ и не будет перекрыт. Россию, особенно после вторжения в Украину, не считают надежным партнером, выполняющим свои обещания. Именно поэтому, в том числе, Чехия ведет интенсивную работу и ищет новых поставщиков энергоносителей.
Вот уже третий день пожарная в национальном парке живописной Чешской Швейцарии, раскинувшейся в 130 километрах к северо-западу от Праги, борются с масштабным лесным пожаром. Пламя к утру вторника прошлось по площади в 30 гектаров. Дым от лесных пожаров начали ощущать и в некоторых районах Праги, например, в Подоле и Панкраце. Администрация чешской столицы призвала пражан не открывать окна и безосновательно не тревожить пожарных. Из-за огня, охватившего в воскресенье около 3 гектаров заповедника приграничного парка на северо-западе Чехии, на территории Чешской Швейцарии был объявлен наивысший уровень тревоги. Непрошенный гость, вспыхнувший в жаркий июльский день, с воскресенья поднял на ноги более 150 огнеборцов и десятки пожарных расчетов и приблизился к Гженску, который является центром этого парка на чешско-немецкой границе уже в понедельник вечером. В тот же день на помощь чешским коллегам прибыли немецкие пожарные. Во вторник вечером из Гренска с правого берега реки Каменицы пришлось эвакуировать около полусотни человек, местных жителей и туристов. Из поселка Фердинандов был эвакуирован немецкий детский лагерь. Его участников автобусом доставили к границе и передали немецким коллегам. По словам командующего тушением пожара Мартина Ланичика, горит сейчас около 30 гектаров. Уже в понедельник пожарные из верхней части Гренску эвакуировали 10 туристов из 4 домов. Тушение пожара продолжалось всю ночь. Вертолеты, как только рассвело, снова начали летать над этой территорией. Напомним, что национальный парк Чешская Швейцария раскинулся на чешской стороне. А на другом берегу Эльбы, которую в Чехии называют Лабы, находится парк Саксонская Швейцария. По словам пресс-секретаря национального парка Чехии Томаша Салова, пламя не удалось укротить прежде всего из-за неблагоприятных погодных условий. Насколько большую часть заповедника охватил огонь?
По сравнению с понедельником, когда до полудня уже вырисовывался оптимистичный сценарий, казалось, что огонь удастся взять под контроль, сегодня ситуация другая. Пожар в основном из-за усилившегося ветра, который дул вчера днем и вечером, с утра распространился дальше. Часть нашего национального парка в настоящее время пожар затронул вплоть до деревни Мезна на востоке. Огонь перекинулся на север Германии, где горит область Гроссер-Виттенберг, то есть Большой Зимней горы. Очаги возгорания также появляются в более отдаленных частях Саксонской Швейцарии, так что этот пожар действительно масштабный.
Можно ли уже сегодня предположить, насколько большой является часть территории лесных насаждений, поврежденной в результате этого пожара?
Так, правда, речено,
если говорить откровенно, в данный момент мы решаем вопросы безопасности жителей близлежащих населенных пунктов и других людей, оказавшихся в этой области, так как это большая человеческая трагедия. Например, в поселке Мезна горят несколько домов, поэтому мы выстраиваем свои приоритеты с учетом необходимости оказания первой помощи пострадавшим. Ущерб, причиненный национальному парку, будет подсчитан позже. Сейчас для нас на первом месте жизнь, здоровье и имущество пострадавших. От огня людей.
Подчеркнул в интервью чешскому радио Томаш Салов. Пожарным, прибывшим ночью в поселок Мезна, удалось осуществить лишь часть плана, в который была включена и эвакуация его жителей.
Мы в ночи мусили из Мезны.
Нам пришлось из-за пожара, разгулу которого способствовал поднявшийся ветер, в ночь с понедельника на вторник отступить из охваченной пожаром Мезны, так как жизнь пожарных подвергалась опасности. К утру, однако, мы сюда вернулись. Здесь горели 4 или 6 домов. Ребята из нашего расчета пришли жителям этой деревни на помощь и эвакуировали их из горящих домов в качестве первых.
Сообщил представитель регионального управления пожарной охраны Милан Рудольф. Задымление и гарь от масштабного пожара можно увидеть или почувствовать в других частях республики. Метеорологическая служба предупредила о движении полосы дыма через всю территорию страны. Если люди не видят пламени, то, по мнению пожарных, им не следует звонить на линию экстренной помощи, так как занятость линии дежурного диспетчера пожарной охраны может задержать оказание помощи в местах пожаров. Из-за засухи метеорологи предупреждают об опасности возникновения пожара и риски возгораний сухой растительности и на остальной территории республики. Люди не должны разводить костры на природе, жечь траву или бросать окурки на землю. Туристам, по словам Томаша Салова, следует отказаться от намерений сделать вылазки в район Гжанско или Высокой Липы.
Область Высокой Липы расположена довольно близко от территории, охваченной пожаром. Однако, если кто-то в настоящее время уже находится в отпуске и ранее забронировал проживание в Красной Липе или в Индриховице, не стоит менять свои планы. Это нанесет еще один удар по туристическому сектору, по местным поставщикам услуг и излишне так как в восточной части парка вполне можно провести намеченный отпуск, в отличие от его западной части. Мы настоятельно рекомендуем не посещать в этой ситуации западную часть Чешской Швейцарии, исходя из простого правила: если не можете чем-то помочь, то хотя бы не мешайте другим.
Подытоживает Томаш Салов. Из-за пожара Чешская Республика обратилась за помощью к соседним странам. Министр внутренних дел Витра Кушан заявил по чешскому телевидению, что речь идет о 3 специальных пожарных самолетах «Канадейр». Также мог бы помочь спецназ из Словакии. В настоящее время возгорание ликвидирует 75 пожарных расчетов. Жители и туристы в этой области в настоящее время находятся вне опасности. Пожарные надеются к вечеру укротить огонь. Полиция перекрыла ряд дорог рядом с Дичином и патрулирует в направлении чешско-немецкой границы. Почему русская акция помощи навсегда должна остаться в памяти прежде всего самого российского народа? Radio Prague International побеседовала с российским политологом, историком и академиком Юрием Пивоваровым, гостившим в Праге по случаю участия в международной конференции. В чем, на ваш взгляд, главное значение русской акции помощи в Чехословакии, которая посвящена трехдневная конференция по случаю столетия этого события?
Во-первых, это редчайшее действительно событие, чтобы молодое, небогатое государство вдруг стало помогать другому государству, отрывая от себя, так сказать, ну, если не последнее, то, во всяком случае, очень много того, что пригодилось бы им самим. И этого великодушия забыть невозможно. Это действительно многим дало возможность выжить. И я вам должен сказать, что эмиграция – это очень тяжелый хлеб, тяжелая жизнь. И без помощи трудно самому как-то дали возможность людям получить образование. Ведь молодые мужчины, которые воевали в Первую войну, потом в Гражданскую войну, у них не было образования. Здесь они получили возможность получить высшее образование и, так сказать, вот, заниматься нормальной, такой интеллигентной работой. В Праге, например, действовало 5 русских гимназий и 3 украинских. Это была возможность детям учиться и получать нормальное такое образование предуниверситетское, иначе бы они сами не потянули их родители. И масса других было таких вот инициатив, которые помогали выходцам из России в очень тяжелый момент. Например, здесь жила несколько лет величайший русский поэт 20 века и одна из крупнейших в мире Марина Цветаева, это известно, да?
Поэма «Холма» была создана.
Да. И Прага ее, так сказать, инспирировала на создание новых шедевров и прочее. Русская акция должна навсегда остаться в памяти русского народа, прежде всего, ну, российского народа, прежде всего, российского. Потому что сейчас, об этом сегодня говорил профессор Зубов, основной, что ли, акцент внешнеполитической пропаганды российской ставит на противостояние странам Европейского Союза, НАТО и так далее. И Чехии, может быть, не в последнюю очередь, а одной из первых. Эти люди даже и не знают, что было сделано для наших предков чехословаками тогда, в начале 20-х годов прошлого столетия.
Андрей Зубов сегодня, который присутствовал на конференции виртуально, так как не смог прибыть из соображений эпидемиологических, он напомнил также о том, что Чехословакия в то годы действительно не была богатым государством. Это было время после войны, становления молодого государства демократического. Но, тем не менее, она принесла жертву, и он даже уточнил, что это измерялось в финансовом плане 5000 золотых крон, которые по курсу, наверное, 25-го года соответствовали бы свыше 5000 тонн золота. И что на самом деле она охватила не только институты, школы в самой Чехословакии, но от Финляндии до Италии, до Испании. И очень любопытно, что, например, в Париже субсидировался также Чехословакией, как вы напомнили, один из лучших журналов, вышло 70 номеров.
«Современные записки» с 20 по 40 год. Лучший русский журнал, толстый, за всю историю русской мысли, культуры, журналистики, ну и, соответственно, и лучший в эмиграции, который был центром объединения таких вот творческих сил за границей. И значительную часть денег на издание этого журнала российские издатели получали от чехословацкого правительства.
Этот журнал сохранился в российских архивах?
Он сохранился и здесь, в Праге. Я его, например...
Если россияне тоже имеют доступ к нему, например, в самой России?
Имеют к нему доступ. Есть те, которые интересуются. А я впервые удержал в руках здесь, в Праге, в Славянская библиотека, Национальной библиотеки Чехословакии. Потом его уже читал и во многом обязан каким-то небольшим своим образованием чтению этого журнала.
А какой урок, по вашему мнению, можно извлечь из русской акции помощи с учетом нынешних событий, вызывающих треволнение? Вчера в Праге 350 людей создали живую цепь в поддержку политических заключенных как в России самой, так и в Беларуси. Да? В чем вы считаете сегодня, возможно, роль эмигрантов? Здесь обучается также большое число студентов из России, Казахстана, Беларуси, Украины.
Помощь этих людей может заключаться в таких акциях солидарности с теми, кто страдает вот в этих странах, вами названных, и, может быть, в каких-то еще других. Если говорить шире, то общая позиция, скажем, Чехии, конечно, должна заключаться в том, что чешский голос должен быть голосом солидарности с гонимыми, униженными, оскорбленными в России, с тех, кого путинский режим к ногтю, и кого преследуют и пытки, и тюрьмы, и лагеря, и выдавливание за границу, вынужденную эмиграцию. По-моему, здесь Чехия ведет себя весьма последовательно и твердо. Это не антирусская, не русофобская политика, наоборот, это прорусская политика. Прорусская политика – это защита здоровых, добрых, конструктивных европейских сил в российском обществе против всего такого деструктивного и большевистского.
Вам приходилось, как профессору, например, на вашей кафедре обсуждать со студентами или, может быть, в рамках каких-то других семинаров положение вещей, которое сегодня Чехия считается недружественной с точки зрения российской политической презентации, недружественной страной?
Ну, я вам должен сказать, что, что касается меня, то я в основном всю жизнь проработал в Академии наук. И мое профессорство – это то, что в России называется на полставки. То есть это еще дополнительная работа. Поэтому у меня не так уж много времени, чтобы со студентами общаться. Но я долгие годы, больше 10 лет, заведовал кафедрой сравнительной политологии в Московском университете имени Ломоносова. Там мне приходилось больше встречаться со студентами, просто как заведующему кафедры. Но это было уже довольно давно. Я больше 3 лет в России не был. И сейчас ситуация, видимо, меняется, и люди меняются. Но в основном студенчество, конечно, пропутинское и антиевропейское. Это при том, что все знают английский язык, все ездят в Европу. Мое поколение, и вот Андрей Борисович Зубов, мы с ним ровесники, мы не имели этой возможности. Дальше Праги нас не пускали. Праги еще той коммунистической. Что тоже было прекрасно, поскольку для меня Европа началась с Праги. Вот она была коммунистическая, советская. Советские автомобили ходили по Праге, там «Волги» всякие, «Жигули». Но и люди друг друга там официально звали «товарищ такой-то». Не господин, а товарищ. 82-й год. Я был тогда молодым научным работником и вот был в командировке здесь. И, конечно, я пришел в восторг от Праги, от этого изумительного совершенно города, и совершенно Европа. А тем не менее, мои же студенты имеют эту возможность, вот просто родившись, вот, объездить весь мир. И мои дети то же самое и так далее. Но большинство моих студентов, увы, хотя это лучшие вузы страны, занимают такую позицию пропутинскую, что вот нас все обижают, и что Путин единственный защитник России, там, что Америка нас обижает, Европа там, и даже Чехия. Хотя, я должен вам сказать, что, к сожалению, большого внимания к странам Центральной и Восточной Европы в России, я не говорю о специалистах, специалистов всегда есть, нету. И гораздо больше интересует там Америка, там, чем там, скажем, Чехия, там, Хорватия, Польша. Точно совершенно знаю, что большого интереса страны Центральной и Восточной Европы не вызывают.
У российских студентов.
У российских студентов. И для них, как ни странно, характерны вот такие ностальгические переживания, что вот это было все наше, а теперь не наше. И когда им говоришь о 21 августе 68 года, для них это то же самое, что крестовые походы или античная история. Они этого не слышат, не понимают. Мое поколение создалось во многом под влиянием всего того, что происходило тогда в Праге. Пражская весна и потом советские танки здесь. И это была травма на всю жизнь. Но для них нет. Другие времена.
Наша программа подходит к концу. Мы стараемся выкладывать все наши материалы в Фейсбуке. Не забывайте подписываться на новостную рассылку и на телеграм-канал «Радио Прага». Для наших российских слушателей, напомним, это является альтернативным источником информации. Всего вам доброго. В студии с вами прощается Ларета Вашкова.